Гостями вас познакомила Мария Салычева. Здравствуйте! Сегодня 20 мая, пятница, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы нашей программы. Сегодня во Владивостоке началось слушание уголовного дела об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа», в результате которой погибли 20 человек. Соединенные Штаты Америки окажут финансовую помощь Египту, Тунису и другим арабским странам, стремящимся к демократическим реформам, заявил президент США Барак Обама. Правозащитники проводят в Москве международную конференцию «Андрей Сахаров. Тревога и надежда. 2011». Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, почему сегодня в России правозащитные идеи менее популярны, чем два десятилетия назад? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет +20-22, вечером возможен дождь, гроза. В Санкт-Петербурге +13-15, преимущественно без осадков. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня во Владивостоке началось слушание уголовного дела об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа», в результате которой погибли 20 человек. Перед судом предстали командир субмарины Дмитрий Лаврентьев и трюмный машинист Дмитрий Гробов. Трагедия произошла во время испытаний «Нерпы» в Японском море. Из-за ложного срабатывания системы пожаротушения в отсеке попал ядовитый газ. Представители Владивостокского морского собрания и Союза подводников Тихоокеанского флота считают, что в трагедии виноват не капитан, а те, кто вместо относительно безопасного фреона закачали в систему подлодки более дешевый, но смертельно опасный тетрахлоротилен. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Трагедия на подводной лодке К-152 «Нерпа» произошла 8 ноября 2008 года. Во время ходовых испытаний в Японском море на корабле несанкционированно сработала система пожаротушения. В отсеке стал поступать газ, который для 20 человек стал убийственным. Еще 21 член экипажа получили серьезные отравления. По факту было возбуждено уголовное дело. Следствие шло 2,5 года. Обвинения предъявлены командиру «Нерпы» Дмитрию Лаврентьеву и старшине Дмитрию Гробову, нажавшему злополучную кнопку системы пожаротушения. Первого обвиняют в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями в виде смерти 2 и более людей. Второго – в причинении смерти и нанесении тяжкого вреда здоровью сослуживца по неосторожности. Сам процесс начался в конце апреля в суде Тихоокеанского флота. Тогда же защита подала ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Адвокат командира подводной лодки Александр Кулаков сомневается в объективности проведенного расследования.
Изучив материалы уголовного дела, однозначно убедился в том, что следствие велось не объективно, не всесторонне, не полно, с обвинительным уклоном. И это меня очень настораживает. Поэтому я считаю, что только народный суд, люди, которым закон доверил судить нас, пусть они убедятся, как это произошло, и каждый, я думаю, будет убежден, что именно благодаря профессиональной подготовке моего подзащитного, командира подводной лодки, гвардии капитана Перонга Лаврентьева, в этой тяжелой аварийной ситуации они свели до минимума последствия этой страшной аварии. Десятки людей усилиями военных были спасены. В противном случае могла бы случиться катастрофа, которая затмила курс. Защита однозначно с первого дня будет настаивать только на одном – оправдательный приговор. И у нас к тому все основания, считаю, есть.
У капитана Лаврентьева и матроса Грубова поддержка серьезная. Кроме адвокатов, в их защиту выступили члены Владивостокского морского собрания, Союза подводников Тихоокеанского флота, Дальневосточной ассоциации морских капитанов и Амурские судостроители, где строилась субмарина. Все это профессионалы. Они провели свое расследование трагических событий на Нерпе. Бывшие вице- и контр-адмиралы Тихоокеанского флота Борис Приходько, Владимир Иванов, Александр Максимов, капитан Петр Осичанский считают, что вина моряков не доказана. Настоящей причиной многих последних провалов при испытании вооружения, в том числе неудачные пуски «Булавы» и потерю спутников системы ГЛОНАСС, они называют коррупцию, воровство и развал военно-промышленного комплекса. В частности, главной причиной гибели моряков на НИРПе стало то, что газ «Фреон», используемый в системе пожаротушения, был на две трети разбавлен дешевой и убийственной для людей добавкой. Об этом сказали адмиралы на пресс-конференции.
Но почему-то вот у меня возникает такой вопрос, а как это вот следствие не заинтересовалось этим фактом? Почему был поставлен на эту подводную лодку такая вот внушающая ядовитая смесь? Буквально один лоток человека буквально сшибает с ног. Поэтому то, что там погибло только 20 человек, это, можно сказать, счастье при наличии 76 человек. Там должно было погибло гораздо больше. А представьте себе, если бы вот этот корабль был бы уже сдан индийской стороне, вот с этим вот огнегасителем, и произошло бы срабатывание уже в составе индийских вооруженных сил, то что было бы с Российской Федерацией? Кто-то на этом заработал деньги.
Украли дорогой «Фреон», заправили дешевым растворителем. А как он попал? Он прошел через сколько фирмочек? Через 6 однодневок наверняка. То есть его где-то по пути украли. Если вот это судебное разбирательство закончится матросом Гробовым и командиром Лаврентьевым, естественно, мы обречены на повторение вот этих же результатов. Мы обречены.
Адмиралы потребовали вернуть дело на доследование. 20 мая суд продолжится. Впереди формирование коллегии присяжных заседателей. За ними последнее слово. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
За судебным процессом следит председатель Петербургского клуба моряков-подводников, капитан первого ранга Игорь Курдин. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Арслан Саидов.
Почему присяжные? Почему мы хотели присяжных? Потому что мы хотим, чтобы это дело было максимально гласным, максимально открытым. Ведь не секрет ни для кого из нас, что рыбку-то удобнее ловить в мутной воде.
Как так случилось, что специальная комиссия, которая расследовала причины аварии на НЕРПе, она пришла к выводу, что командование, матросы, личный состав действовали профессионально, и благодаря этому удалось избежать больших жертв на подводной лодке. И все-таки дело было доведено до суда.
И я абсолютно согласен с выводами комиссии, которые утвердил адмирал Татаринов, заместитель главнокомандующего ВМФ, о том, что в данной ситуации именно профессиональные действия командира экипажа позволили избежать большего количества жертв. А параллельно с этим было бы возбуждено уголовное дело по факту гибели 20 человек, и оно шло своим путем и своим чередом. Другое дело, что настораживает, через некоторое время следствие квалифицировало действия командира как халатность. Однако в прошлом году по ходу следствия дело было переквалифицировано по более тяжкой статье «Превышение должностных полномочий». И теперь командиру уже грозит до 10 лет колонии общего режима, а контрактнику Дмитрию Гробову до 5 лет убийства по неосторожности двух и более людей.
Почему же за рамками этого расследования остается вопрос с «Фреоном», который должен был быть закачан в систему пожаротушения, но вместо этого оказался «Фреон» с ядовитыми примесями, что и стало главной причиной гибели людей? Почему не расследуют, кто украл этот «Фреон», кто сэкономил?
Это расследуют. И самое главное, что дело о, скажем так, некачественном ложном «Фреоне» выделено в отдельное производство и передано в ГУВД Комсомольска-на-Амуре. И теперь следователи ГУВД отдельно от этого занимаются и пытаются выяснить, кто поставил «Фреон», откуда он вообще взялся. Вопросов по «Фреону» очень много. Но, к сожалению, следствие пришло к выводу на основании непонятных экспертиз о том, что причиной-то гибели людей явился как раз «Фреон», которого всего-то было в этой смеси менее 35%. Так вот, наши эксперты, это профессиональные люди с высокими учеными степенями и большим профессиональным опытом, говорят о том, чтобы если бы в системе был качественный «Фреон», который положено, то он бы не оказал такого мгновенного губительного действия на людей, как произошло в данном случае. У людей было бы 2-3 минуты, пока они не потеряли сознание, для того, чтобы включиться в индивидуальные средства защиты. А в данном случае вот эта примесь чистого воды яд, это тетрахлороэтилен, который и вызвал мгновенное удушение людей, что они теряли сознание и гибли уже как говорится, на месте.
С председателем Петербургского клуба моряков-подводников, капитаном первого ранга Игорем Курдиным, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов. Сегодня во Владивостоке началось слушание уголовного дела об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа», в результате которой погибли 20 человек. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 10:15. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня начинается очередная общероссийская голодовка в защиту прав детей на бесплатное дошкольное образование. Акция продлится 3 дня. В ней принимает участие 147 человек из 29 регионов. Фаворитом среди кандидатов на пост главы Международного валютного фонда считается министр финансов Франции Кристин Лагард. В четверг суд в Нью-Йорке постановил отпустить под залог в 1 миллион долларов бывшего главу МВФ Доминика Стросс-Кана, который обвиняется в попытке изнасилования. На острове Русский во Владивостоке в ночь на пятницу произошла массовая драка между турецкими и китайскими рабочими. Обстоятельства и последствия случившегося выясняет полиция. О валютах. Американский доллар по курсу Центробанка России сегодня стоит 27 рублей 96 копеек, евро 39 рублей 89 копеек. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. «Монстры» Михаила Шемякина. «Проблемы античной демократии». «Река жизни» Сергея Мирошниченко. «Лоранс Гийон» и «Русский фольклор». Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в четверг впервые выступил с полномасштабной реакцией на бурные волнения последних месяцев в арабском мире. В своей программной речи о политике Вашингтона по отношению к Ближнему Востоку и Северной Африке Обама призвал израильтян и палестинцев размежеваться по границам 67 года, а также пообещал экономическую помощь Тунису, Иордании и Египту, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Речь Барака Обамы в Государственном департаменте первоначально рассматривалась как полновесный развернутый ответ на события арабской весны. Однако наибольшее внимание политиков и наблюдателей привлекла та часть выступления президента, которая касалась увязшего в разногласиях израильско-палестинского мирного процесса. Обама дал понять, что будет возражать против лоббируемого палестинцами провозглашения их независимого государства на предстоящей Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Для палестинцев попытки делегитимизировать Израиль закончатся провалом. Их символические акции, направленные на изоляцию Израиля в ходе сентябрьской Генассамблеи ООН, не создадут им независимого государства. Вместе с тем, впервые Обама поддержал коренное требование палестинцев. Мы считаем, что границы Израиля и Палестины должны быть определены по состоянию на 1967 год. При этом должна быть достигнута взаимная договоренность о незначительном обмене территориями, как условия безопасных и признанных границ между двумя государствами. Палестинский народ должен иметь право на самоуправление и полную реализацию своего потенциала в суверенном сопредельном государстве. Обама также твердо высказался в поддержку Израиля. Наша приверженность безопасности Израиля непоколебима, и мы будем выступать против попыток выделять эту страну как объект критики на международных форумах. Однако именно в связи с нашей дружбой нам важно сказать правду. Существующее положение неприемлемо, и Израиль также должен начать смело действовать во имя достижения устойчивого мира. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас приветствовал предложение Обамы. Израильский премьер Бенямин Нетаньяху отверг любые упоминания о необходимости к возврату границ, существовавших до шестидневной войны 1967 года. Ожидается, что в пятницу Нетаньяху и Обама начнут переговоры в Белом доме. Значительная часть речи президента США была посвящена поддержке политических и экономических реформ в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Обаму критикуют за непоследовательность его реакции на народные волнения в этих странах, за участие в военной акции против Ливии, при отсутствии решительных действий в отношении Йемена, Бахрейна или Сирии. Даже применив накануне санкции против сирийского президента Башара Асада, Обама в своей речи сказал, что у Асада все еще есть выбор – взять курс на реформы или уйти. Американский президент заявил, что будущее США связано с Ближним Востоком множеством уз, включая экономику, безопасность, историю. Он сравнил всколыхнувшую страны региона борьбу за демократические преобразования с судьбоносными моментами в американской истории. Народ восстал, требуя соблюдения основных прав человека. Лидеры двух стран ушли со своих постов. Вероятно, за ними последуют и другие. Вот как оценивает выступление Барака Обамы бывший посол США в Израиле Мартин Индек, ныне вице-президент и директор по внешнеполитическим исследованиям Института Брукинса в Вашингтоне. Мне кажется, президент проделал хорошую работу, пытаясь найти золотую середину между нашими ценностями и интересами на Ближнем Востоке. В прошлом, до наступления арабской весны, несколько американских президентов подряд неустанно напоминали о нашей заинтересованности в стабильности региона, о необходимости поддерживать такие ценности, как демократия, самоопределение, подотчетные народу правительства. Барак Обама сегодня показал, что открыто поддерживает нынешнюю волну массовых требований политических реформ в арабском мире. И вместе с тем он ясно заявляет, что не поступится безопасностью наших союзников в ближневосточном регионе. Так Обама пытается найти оптимальный баланс между обеспечением безопасности Израиля и стремлением палестинцев создать суверенное сопредельное государство в соответствии с границами 1967 года. При этом президент проявляет осторожность и дает понять, что его инициатива не отличается новизной. Он пытается лишь напомнить ряд важных ориентиров, которые и раньше были предметом переговоров. В частности, речь идет о достижении двух компромиссов, ключевых для возобновления израильско-палестинских переговоров. Первый – это создание палестинского государства в соответствии с границами 1967 года, которое бы сопровождалось включением в состав Израиля крупнейших еврейских поселений и эвакуацией других. Другой компромисс сводится к признанию палестинцами законной озабоченности израильтян своей безопасностью. Поэтому уход Израиля с палестинских территорий должен быть поэтапным и обязательно обусловлен тем, как палестинцы будут соблюдать гарантии безопасности. Думаю, что эти два важнейших принципа могут сформировать базу для возобновления переговоров. По убеждению Барака Обамы, стремление к демократизации в ближневосточном регионе должно сопровождаться его экономическим развитием. Президент США в своей речи в четверг изложил ряд инициатив в отношении Египта и Туниса, нацеленных на улучшение финансового положения и инвестиционного климата в этих странах. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
С 3 по 12 июня в Москве в колонном зале Дома Союзов в шестой раз пройдет международный фестиваль симфонических оркестров. На этот раз он сделает географический крен в сторону Восточной Европы. Рассказывает обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева.
Фестиваль поначалу делал ставку на знаменитых дирижеров. Достаточно сказать, что в 2006-м в Москву фактически одновременно приехали Зубин Мета и Лорен Мазль. У прошлогоднего фестиваля появился акцент. Выступали коллективы из Татарстана, Индии, Китая, Турции, Южной Кореи. Играли не только классику, но национальную музыку, в России почти никому неизвестную. Нынешняя афиша сформирована по тому же принципу, говорит глава Ассоциации симфонических и камерных оркестров Лолита Сильвиан.
В этом году из иностранных оркестров у нас представлены оркестры Восточной Европы. Ну, бывший Варшавский договор, мы так про себя его называем.
Филармонический оркестр Бухареста представляет первую симфонию Бетховена, а также сочинения Джорджа Энеску и Григора Шединику. Чешский филармонический сыграет два концерта. В их программе четвертая симфония Брукнера, Дворжак, венгерская пасторальная фантазия Франца Доплера и шесть симфонических поэм Сметаны «Моя родина». Симфонический оркестр Варшавы под управлением маэстро Пендерецкого соединит в одном вечере музыку самого Пендерецкого и Шостаковича. Конечно, и Энеску, и Дворжак, и Сметаны и Пендерецкие классики. Но те произведения, которые заявлены в афише фестиваля, в России исполняются редко. На мой вопрос, почему, отвечает Владимир Спиваков.
Неудивительно совершенно, когда, скажем, российский оркестр какой-нибудь едет на Запад, что импресарио не просто просит, а требует, чтобы исполнялась русская музыка, то есть той страны, в которой выросли музыканты, потому что люди понимают, что это наиболее точное, правдивое, может быть, традиционное в хорошем смысле этого слова исполнение будет. То же самое здесь. Если оркестр Энеску, это все-таки выдающийся вообще музыкант был многомерности такой удивительной, скрипач, и дирижер, и композитор, и пианист, он потрясающе играл на всех инструментах. Естественно, они должны играть его музыку. Я думаю, что они сыграют лучше Энескову музыку, чем, скажем, мы. Хотя мама моя родилась в Кишиневе, в общем-то, неподалеку. Я играл сонаты Энеску в свое время. Вот. Ну, естественно, чехи должны играть свою музыку, мы играем свою музыку. Это, по-моему, очень хорошо. У нас еще своей музыки не сыграно столько. Знаете, такие шедевры.
Россия представлена в афише Объединенным симфоническим оркестром Саратова, который возглавляет Юрий Кочнев, и Национальным филармоническим оркестром под управлением Владимира Спивакова. Он выступит с программой, составленной сочинениями Рахманинова. Но для Владимира Спивакова главное, очевидно, не это, а то, что во всех концертах фестиваля примут участие солисты, стипендиаты его фонда. 11-летняя Инга Родина, 14-летняя Светлана Осташкина, 15-летний Артемий Челокян и Искандор Хананов, 17-летняя Анастасия Кобекина и 19-летний Артем Науменко. Артем Науменко вообще-то служит в армии, и для выступления с оркестром из Праги ему дадут увольнительную. На вопрос, доколе молодых одаренных музыкантов будут забирать в армию сразу по окончании консерватории, я попросила ответить Юрия Лаптева, народного артиста России и советника президента.
Хороший вопрос, большое спасибо. Если взять творческие специальности, это артисты балета и это, безусловно, все инструменталисты, которые готовятся в консерватории. Если смотреть по общему количеству как раз призывников, это меньше 1%. То есть явно, наверное, обороноспособность не пострадает. Будет вопрос решен, когда будет решен вопрос об альтернативной службе. Тем более, что государство с 5-летнего возраста в этих ребят вкладываются огромные средства. Они ходят в нулевку, они ходят в 10-летку, потом кто-то идет в училище, кто-то идет в консерваторию, потом, возможно, аспирантура. То есть как раз наступает тот момент, если говорить прагматичным языком, когда эти ребята должны возвращать то, что заложено в них, и развивать себя, реализовывать себя. Тем более, что если они будут знать, что они смогут спокойно себя реализовать здесь, в нашей родной России, у себя на родине, то мы сразу решим вопрос о таком явлении, как выезд за границу, именно для того, чтобы избежать вот вещей, которые могут поставить крест на той карьере и тех усилий, которые человек достиг до этого возраста фактически на протяжении всей своей жизни.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Могут ли арестовать Юлию Тимошенко? К чему приведут обвинения против бывшего премьера? Затрагивают ли энергетические обвинения против Тимошенко интересы России? В программе участвует депутат Верховной Рады Украины Сергей Пашинский. Ведущий программы Виталий Портников. А я напомню, главный вопрос сегодняшней программы «Время свободы» – почему сегодня в России правозащитные идеи менее популярны, чем 2 десятилетия назад? Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос – 8 800 222 12. Телефон для смс-сообщений – плюс 7 903 743 28 01. Также свои сообщения присылайте на пейджер в Москве номер 66 946 абоненту «Радио Свобода» и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Впереди у нас выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На северо-западе Пакистана, в городе Пешавар, произошел взрыв на пути следования бронированного автомобиля из автоколонны американского консульства. Погиб один человек, еще 11 ранены, но угрозы их жизни нет. Среди пострадавших 2 иностранца. Во Владивостоке начался суд по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» в ноябре 2008 года. Тогда погибли 20 человек, еще около 40 пострадали. В Минске сегодня вспоминают жертв взрыва на станции метро «Октябрьская», который произошел 40 дней назад, 11 апреля. В результате взрыва погибли 14 человек, около 200 были ранены. Сегодня начинается очередная общероссийская голодовка в защиту прав детей на бесплатное дошкольное образование. Акция продлится 3 дня, в ней принимает участие 147 человек. В Назране освобождены из-под стражи 2 подозревавшихся в причастности к подготовке теракта в аэропорту Домодедово 24 января. В результате взрыва погибли 37 человек, более 120 были ранены. Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки возросла на четверть. На Дальнем Востоке зарегистрировано 95 новых очагов возгорания. В Японии уходит в отставку президент токийской электрической компании ТЭПКО, оператора аварийной АЭС Фукусима Даичи. По данным японских СМИ, Масатака Симизу готов нести ответственность за просчеты в ликвидации аварии на АЭС, пострадавшей в результате землетрясения и цунами. НАТО сообщает, что при авиаударах по правительственным объектам в Ливии были потоплены 8 военных кораблей. Бомбардировкам подверглись порты в городах Триполи, Эль-Хумс и Сирт.
С новостями вас знакомит Мария Салычева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Правозащитники, общественные деятели, ученые и политики из разных стран собрались в Москве для участия в двухдневной международной конференции «Андрей Сахаров. Тревога и надежда. 2011». 21 мая исполняется 90 лет со дня рождения Андрея Сахарова. Одна из задач, стоящих перед участниками конференции, выяснить, почему сегодня в России правозащитные идеи менее популярны, чем два десятилетия назад. Кстати, с такой постановкой вопроса не согласен глава правозащитного фонда «Вена-89» Алексей Мананников, бывший депутат Верховного Совета РСФСР и бывший сенатор от Новосибирской области.
Мне не кажется, что правозащитные идеи сейчас менее популярны. Другое дело, что есть специализированная государственная пропаганда, которая нацелена на дискредитацию этих идей. Эта пропаганда работает в течение последнего десятилетия, если не дольше. А именно два десятилетия назад, может быть, чуть больше, правозащитные идеи, правозащитное движение вырвалось на поверхность из подполья, с вражеских голосов и с интриганских кухонь. Оно перешло в повседневную жизнь. Оно перешло тогда на государственные и независимые каналы телевидения и радио. Правозащитные проблемы обсуждались. Вопросы прав человека не просто обсуждались, они решались на законодательном и даже на конституционном уровне. То, что сейчас ситуация несколько изменилась, это как раз в большей степени ставит правозащитные проблемы в повестку дня. И думаю, что вопросы о соблюдении прав человека в России, они в ближайшее время будут поставлены не только международными правозащитными организациями, не только отдельными политическими силами в России, но и все-таки скажет свое слово такое образование, как российский народ.
Вы сейчас представляете региональное правозащитное движение. Какова ситуация с правами граждан в регионах?
Вы знаете, она на самом деле ничем не отличается от ситуации с правами граждан в столицах. Там, где это выгодно властям, там, где это выгодно большому бизнесу, связанному с властью, с правами граждан не считаются, причем ни с какими правами. Речь идет не только о нарушении избирательных прав, права на мирное собрание, свободы печати. Не соблюдается просто право на жизнь. И таких случаев достаточно и в регионах.
Сказал Радио Свобода Алексей Мананников, глава Новосибирского правозащитного фонда «Вена-89», демократ так называемой первой волны. Глава Екатеринбургской правозащитной организации «Архив отписка» Александр Левчак винит в дезавуировании правозащитных идей именно демократов, но более поздних лет, демократов 90-х годов.
Виноваты в значительной мере сами демократы, которые позволили это дело оседлать всяким халтурщикам, жуликам. Демократия обернулась жульничеством у нас. И для народа, конечно, это все видно. И тут, конечно, играют роли всякие обстоятельства внешние, там правительство там и прочее. Но значительная доля вины лежит на самих демократах. То, что я вижу, это деградация демократического и правозащитного движения. Может быть, это, я выпячиваю именно это обстоятельство. Но мне это кажется очень опасной вещью.
Считает екатеринбургский правозащитник Александр Левчак. Почему сегодня в России правозащитные идеи менее популярны, чем два десятилетия назад? И так ли это? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа, 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. У нас на связи Вячеслав из Краснодара. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Вячеслав из Краснодара. Значит, у меня такое мнение. Вот сейчас, например, меня миграционная служба уже 3 года штрафует за просроченную регистрацию. Хотя по решению Конституционного суда категорически запрещено ограничение срока регистрации. Вот. Но они все равно, что постоянно приходят судебные исполнители, постоянно всякая прокуратура и все прочие службы. Вот. Я что хочу сказать, что сейчас просто не действует никакое законодательство, которое бы защищало простого человека. Раньше можно было куда-то пойти, что-то где-то добиваться. Сейчас ни суды, ни прокуратура, ни следственный комитет ничего не работают, не хотят исполнять решение Конституции, решение Конституционного суда.
Спасибо, Вячеслав. Александр из Москвы. Действительно ли сегодня правозащитные идеи менее популярны, чем 20 лет назад? Ваше мнение.
Добрый день, уважаемые господа.
Добрый.
Дело в том, что основная масса народа никакой практической помощи от так называемых правозащитников не получает. И, может быть, даже прав Владимир Владимирович Путин, когда говорил, что получая деньги на свою деятельность в России, правозащитники в основном-то защищают интересы Запада, а не интересы простого народа. Такой элементарный вопрос, как организация квалифицированной юридической бесплатной помощи для малоимущих, совершенно отброшен, и получить ее практически невозможно, ведь нельзя считать, что, скажем, вот панфиловская вот эта организация, которая держит всего там двух юристов на громадный регион Москвы и Подмосковья, да еще приезжих, может решить этот вопрос. И потом они не ставят конкретные социальные вопросы, такие как замена плоской шкалы налогов, по которой там олигарх и уборщица платят одинаково 13%, на пропорциональную, которая внедрена во всем мире, увеличение бесплатной медицинской помощи, качество этой медицинской помощи. Они не борются с тем, что у нас безответственность за беззаконие никак не уничтожается. А это единственный способ борьбы с коррупцией. Именно безнаказанность за беззаконие. И поэтому вот это все, можно согласиться с оценкой ситуации с правозащитниками, которые высказали два или даже трое предыдущих ораторов. То есть нужды народа это в одной стороне, правозащитники в другой стороне, и можно повторить все то, что негативное было сказано в адрес правозащитников. Вот четкое, вообще говоря, мнение. Они должны заниматься конкретными делами.
Спасибо, Александр. Я зачитаю несколько сообщений, пришедших на нашу почту. Спонтанное развитие человечества, как показывает история, ведет к его распаду и гибели. Идеи Сахарова были направлены на то, чтобы инициировать это спонтанное развитие посредством демократии. Иван, Москва. Ответ прозрачен. Не популярность правозащитных идей снизилась, а преследование их носителей повысилось, считает Илья. По изобретенной уже давно традиции наши правозащитники борются за свободу и права Юрия Деточкина, Анжелы Дэвис, Патриса Лумумбы, Луиса Карвалана. На первом месте у них Катя Лычева, Раиса Горбачева, Настя Волочкова, юристы иностранных фирм, изобретатели голубого сала и похожие страдальцы. Почему они стали непопулярны? Ответ уже давно дал дедушка Ленин. Страшно далеки они от народа, написал нам Дмитрий. У нас на связи Владимир из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
Доброе утро. Советский Союз был самой мерзкой, самой безбожной страной в мире. Страна тюрем, лагерей, где было все отравлено. Отравлено ложью, заговорами, доносами, убийствами, бунтами. И вот времена вернулись снова. Из генетической памяти коммунисты вытравили все доброе, все настоящее. И все осталось пропитано не только советским духом, а теперь даже и путинским лживым духом. Вот весь мой сказ. Спасибо.
Спасибо. Есть у нас сообщение на сайте и на Фейсбуке. Давайте я прочитаю несколько штук. Напуганные 90-ми, граждане теперь больше пекутся о собственной шкуре, начисто отрицая вероятность того, что им самим когда-нибудь понадобится защита. Мне кажется, ответ на этот вопрос кроется в объективной оценке состояния нашего общества. Оно стало заметно более разобщенным и равнодушным, иерархия ценностей существенно видоизменилась. Правозащитные идеи непопулярны потому, что само понятие права девальвировано в современном России, о праве можно говорить с большой долей условности, пишет наш слушатель Екатерина Фальцифер. Так, слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, почему сегодня в России правозащитные идеи менее популярны, чем два десятилетия назад.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представляет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2011 год, предусматривающий увеличение его доходов с 17,6 до 19,3% ВВП. В связи с этим расходы бюджета также увеличиваются примерно на 1,5 триллиона рублей, но их доля в общем объеме экономики, наоборот, сокращается с 21,2% до 20,7%. Сокращается и прогнозируемый дефицит федерального бюджета с 3,6 до 1,3% ВВП. Объем внешней торговли России в первом квартале увеличился на 29% к уровню трех первых месяцев прошлого года, превысив 178 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. При этом экспорт вырос на 23%, а импорт почти вдвое больше – на 41%. Белоруссия согласовала с Россией условия получения кредита на 3-3,5 миллиарда долларов из антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества, сообщил вчера премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович на пресс-конференции по итогам заседания в Минске Межгосударственного совета стран Евразэс. По словам министра финансов России Алексея Кудрина, кредитные заявки Белоруссии, Армении и Киргизии будут рассмотрены на заседании антикризисного фонда сообщества в Киеве 4 июня. Евразийское экономическое сообщество объединяет 9 республик бывшего Советского Союза. Российский «Газпром» повысил прогноз экспорта газа в Европу в 2011 году почти на 2,5%, до 155 миллиардов кубометров, сообщил заместитель председателя правления компании Александр Медведев. В прошлом году объем поставок «Газпрома» на европейский рынок составил 139 миллиардов кубометров. Российская компания «Селтехстрой» стала победителем аукциона по продаже принадлежащих государству 55% акций, расположенного в Хабаровском крае Ванинского морского торгового порта, одного из крупнейших в стране. За этот пакет она предложила в пересчете около 390 миллионов долларов, почти в 12 раз больше стартовой цены. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на базу данных «Спарк», компания «Селтехстрой» принадлежит Ивану Микояну, внуку советского государственного деятеля Анастаса Микояна. По тем же данным, Иван Микоян является также соучредителем Московского театра «Балет на льду» и руководителем ансамбля «Ледового балета».
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Нашу программу продолжат новости в Москве без четверти 10. Коротко о самом главном.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня начинается очередная общероссийская голодовка в защиту прав детей на бесплатное дошкольное образование. Акция продлится 3 дня. В ней принимают участие 147 человек из 29 регионов. На острове Русский во Владивостоке в ночь на пятницу произошла массовая драка между турецкими и китайскими рабочими. Обстоятельства и последствия случившегося выясняет полиция. Фаворитом среди кандидатов на пост главы Международного валютного фонда считается министр финансов Франции Кристин Лагард. В четверг суд в Нью-Йорке постановил отпустить под залог в 1 миллион долларов бывшего главу МВФ Доминика Стросс-Канна, который обвиняется в попытке изнасилования. Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отложил свое возвращение в шоу-бизнес в связи с семейными трудностями. На прошлой неделе 63-летний актер и политик объявил, что будет жить отдельно от своей супруги Марии Шрайвер. О валютах по курсу Центробанка России: американский доллар сегодня стоит 27 рублей 96 копеек, евро 39 рублей 89 копеек. Таковы основные новости к этой минуте.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас обзор прессы. И вновь рядом со мной в студии моя коллега Динара Седикова. Она сегодня для слушателей «Радио Свобода» читает российские газеты. Динара, давайте в этом часе поподробнее, о чем пишет сегодня российская пресса.
Начну с основной сегодня темы. Это кредит Белоруссии. Газета «Коммерсант» открывает свежий номер статьей о визите премьер-министра России в эту страну. Статья называется «Владимир Путин показал Белоруссии антикризисный пример на 3,5 миллиарда долларов». Наконец был решен вопрос, мучивший белорусское руководство. Страна получит из антикризисного фонда Еврозес, главным спонсором которого является Россия, 3,3 миллиарда долларов, но не на условиях Александра Лукашенко, то есть в кредит под проценты. Правда, ставка, как пишут ведомости, будет ниже коммерческой. Полностью условия, на которых Белоруссия получит деньги, не разглашаются. Белорусское руководство лишь замечает, что все они макроэкономические, это пишет газета «Московские новости». Правда, министр финансов России Алексей Кудрин на этой неделе уже говорил, что для получения денег от Еврозес Беларусь России нужно будет снизить дефицит платежного баланса, в первую очередь за счет доходов от приватизации госсобственности и увеличения объемов прямых инвестиций. «Коммерсант» пишет и о заседании Таможенного союза, в котором уже в конце своего визита премьер участвовал. С 1 июля этого года в России, Казахстане и Белоруссии начинает действовать единое экономическое пространство. Господин Путин, впрочем, не намерен на этом останавливаться. Он заявил, что к 1 января 2013 года надо завершить работу по созданию Евразийского экономического союза, о котором Путин и Назарбаев начали говорить еще 10 лет назад, правда, тогда, как о мечте несбыточной. Независимая газета тоже пишет об экономических отношениях этих двух стран, но, с другой стороны, Москва не признает в Минске молочного брата, называется статья. Россиян лишили недорогих молочных продуктов из Белоруссии. Остановки поставки молочной сыворотки и сухого цельного молока в Россию добились российские лоббисты. Белорусских аграриев, в частности, обвиняют в слишком низких ценах на сыр, всего около 130 рублей за килограмм. Решение принято исключительно для поддержки российских производителей. Независимая газета отмечает, что для потребителей это не самая приятная новость, ведь их лишают возможности покупать качественные молочные продукты по весьма доступным ценам. Политические темы. «Коммерсанты» и газета «Московские новости» публикуют статьи о нарушениях свободы слова. Конституционный суд рассмотрел жалобы государственных гражданских служащих, которые были уволены за публичную критику деятельности начальства, это пишет «Коммерсант». Норма федеральных законов, запрещающая выносить ссоры из избы, заявители считают неконституционными. А представители органов власти утверждают, что при поступлении на госслужбу россияне добровольно соглашаются на ограничение свободы слова, получая взамен в качестве компенсации дополнительные социальные гарантии. «Московские новости» разъясняют, не ругать, не критиковать и даже не хвалить государство и его деятельность, а вообще держать рот на замке – таков смысл законов о госслужбе, о противодействии коррупции и о полиции. Но не все служители власти с этим согласны. Две жалобы чиновников на нарушение свободы слова, которые рассматривает как раз конституционный слуг, суд могут создать прецедент. Ведь право на свободу слова и распространение информации Конституция гарантирует гражданам России независимо от должностного положения, пишет «Коммерсант». На это ссылается бывший участковый милиционер Алексей Мумолин из Тольятти и бывший налоговый инспектор из Москвы Любовь Кондратьева. Они стали теми самыми несогласными чиновниками. Автор статьи в «Коммерсанте» рассказывает, что господин Мумолин в ноябре 2009 года записал и разместил в интернете видеообращение к главе МВД Рашиду Нургалиеву и правозащитным организациям. Сначала за это ему объявили выговоры и лишили премии, но после того, как он провел у здания мэрии Тольятти одиночный пикет с плакатом «Руководство УВД хочет заморить нас голодом, лишая денежных доплат», майор был уволен. Аналогичные последствия получило телеинтервью госпожи Кондратьевой о ее трудовом споре с работодателем по поводу оплаты командировочных. Позиция самих госорганов оказалась неоднозначной, пишут «Московские новости». Представитель президента Михаил Кротов заявил, что запрет на публичные высказывания связан с поддержанием авторитета государства и распространяться может только официальная информация, в том числе касающаяся прав граждан. Примечательно, добавляет «Коммерсант», что в самом Конституционном суде в последнее время тоже возникали конфликты, связанные с публичными выступлениями судей. Недавно после критики президентских законопроектов свой пост добровольно покинул советник суда Владимир Овчинский, которому председатель Конституционного суда Валерий Зорькин указал на недопустимость широкомасштабных выступлений, вызывающих негативное восприятие. Теперь суду предстоит вынести решение относительно конституционности такого поведения. Близкая к этой теме публикация в независимой газете. Называется «Затянувшаяся антикоррупционная пауза». По информации газеты, в адрес Государственной Думы поступил отрицательный отзыв правительства на законопроект, который позволяет уже сегодня ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН против коррупции. Документ предусматривает наказание чиновников-взяточников за несопоставимые с доходами расходы. Эксперты объясняют затянувшуюся паузу с обсуждением этой инициативы отсутствием политической воли руководства страны. Сама конвенция, напоминает независимая газета, давно ратифицирована, за исключением именно этой 20-й статьи. Законопроект был зарегистрирован в Думе еще 17 декабря прошлого года. Независимая газета отмечает, что законопроект не требует никакого бюджетного финансирования и по этой причине не требует обязательной позиции правительства. Однако дело стоит, и обсуждение даже не планируется.
Спасибо, Динара. Обзор российской прессы на Радио Свобода сегодня представила Динара Седикова. Мы снова встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». В нашей рубрике «Общественное мнение» сегодня представляем очередную серию социологических портретов. В этом году исполнилось 60 лет со дня рождения социолога Геннадия Батыгина. Он скончался в 2003 году, прожил недолго, но внес существенный вклад в советскую и российскую социологию. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Геннадий Батыгин родился в 1951 году. Окончил философский факультет МГУ. Занимался общими вопросами теории и методологии социологии, истории российской науки, природы жестких и мягких методов. Многие годы играл ключевые роли в редакционной политике журнала «Социологические исследования». Позже создал социологический журнал. Батыгин много лет преподавал социологию. Под его руководством защищено около трех десятков кандидатских диссертаций. Историк социологии профессор Борис Докторов относит Геннадия Батыгина к четвертому поколению российских социологов.
Четвертое поколение российских социологов образовано учеными, родившимися в период 1947-58 годов. Это первая послевоенная генерация советских людей. Если же иметь в виду процесс становления российского социологического сообщества, то это поколение спасенных перестройкой. В интервью, данном за полтора года до смерти, Батыгин сказал: «Мне исключительно повезло, что я уже не живу при советском режиме. Если бы советская власть продолжалась до сих пор, моя судьба была бы катастрофической. Я бы никогда не увидел тех возможностей, которые есть сейчас». В общем, Батыгин прожил всего 52 года, но сделал многое, и его наследие продолжает оставаться значимым для российской социологии и сейчас.
Что самое интересное в биографии Геннадия Батыгина?
Его детство прошло в военных городках. Его отец был строевым офицером. В 8 лет Батыгин заболел ревмокардитом, угрожающим пороком сердца. Большую часть времени он проводил в постели. разрешалось только чтение. Так он привык жить в литературных мирах. В 15 лет он познакомился с основами философии, и это определил его профессиональный выбор. В 1969 году при поступлении в Московский государственный университет Батыгин не добрал 1 балла и был зачислен на отделение научного коммунизма философского факультета. Там конкурс был чуть поменьше. По воспоминаниям, с преподавателями там была беда. Знания их имели большей частью пропагандистский характер.
Так он получил все-таки социологическое образование?
В 1974 году, когда, собственно говоря, Батыгин кончал университет, социология уже существовала в СССР, но подготовки кадров не было. Батыгин просто случайно пришел в Институт социологических исследований, поступил в аспирантуру, и для него нашлась временная работа лаборанта. В его биографическом интервью сказано, что он стал работать как сумасшедший, сутками. Он и дальше работал в таком же темпе. В 26 лет кандидат наук, в 38 доктор наук, к 40 профессор.
В чем вы видите главные научные достижения Геннадия Батыгина?
Сделанное им до середины 80-х годов было выполнено, в общем, в русле тем, активно изучавшихся советскими социологами. Однако в начале 90-х, под воздействием многих обстоятельств, он отходит от изучения традиционной для советской социологии тематики и начинает зондировать нехоженные предметные области. Но к тому времени советские социологи много лучше были знакомы с классической и послевоенной западной социологией, чем с опытом достижениями дореволюционных русских социологов и социологов, работавших в 20-е и 30-е годы. Вот именно к освоению всей этой многослойной тематики и приступил Батыгин. Более того, в сферу его интереса попало также становление и развитие постхрущевской советской российской социологии. И к концу 90-х он охватил своими пионерными исследованиями социологию сталинского времени и родившуюся в постоттепельный период. Он занял ведущую позицию среди социологов разных поколений, причастных к изучению прошлого отечественной социологии. Но история российской социологии – это не единственное расширение исследовательского поля отечественной социологии, сделанное Батыгиным. Так, его учебник «Методология социологических исследований» 1995 года до сих пор считается одним из лучших. Он же был первым или одним из первых в современной российской социологии, кто в 90-е стал обращать самое серьезное внимание на стиль научного текста.
А Геннадий Батыгин рассказал профессор Борис Докторов, доктор философских наук, с 1994 года живущий в США, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Почему динамичное развитие России прервалось с падением монархии? Об этом в день рождения последнего российского императора ведущий программы Владимир Карамурза говорил с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II, и Виктором Аксючицем, философом-публицистом, автором книги «Миссия России», секретарем председателя комиссии по захоронению царских останков. Завершилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущий Павел Куравский, обозреватель прессы Динара Седикова, журналист Мария Салычева и продюсер Екатерина Высоцкая. Впереди у нас выпуск новостей. В студии был Павел Куравский. Доброго вам дня!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скажите, пожалуйста, опасен ли для общества выход Ходорковского на свободу?
Абсолютно ничем не опасен.
Королева завершила свою речь тостом в честь ирландского народа.
Предположение о том, что она стала инструментом какого-то заговора, нелепо.
Военный атташе Израиля в России Вадим Лейдерман был задержан в Московском.
Кроме участников Дня гнева, возле здания...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».